Братья и сестры, настал час прославить нашего Господа. Сегодня мы сошлись для того, чтобы вспомнить все те страдания, которые Иисус Христос принял за нас, грешников. Будем просить, чтобы Бог благословил и наши сердца, и наше пребывание, и служение, чтобы оно было во имя и во славу нашего Господа. Для этого мы, вставшие, совершим молитву.
Будем петь номер 772. Дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев, сестер. Номер 772. Будем петь номер 171. Славьте Бога, славьте в песнопении. Номер 171. Выслушаем служение хора «Господь, услышь мое моление». Для участия все встанем.
Дорогие друзья, сегодня мы собрались на это место, как когда-то первые ученики, первая церковь Иисуса Христа из язычников. Вот мы читаем Деяния апостолов, 20 глава, здесь так написано, 7 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались, для преломления хлеба. Вот с того времени ученики Иисуса Христа, апостолы, и потом все уверовавшие, из язычников уверовавшие, собирались в первый день недели для преломления хлеба. А мы знаем, что эта заповедь оставлена для того, чтобы верующие не забыли кого. Кого вспоминали в этот день? Вспоминали Иисуса Христа, который пришел, чтобы искупить наши грехи и стать посредником между человеком и Богом. Когда жил Иов, этот праведник, мы знаем, кто читает Библию, сколько ему в жизни пришлось пострадать, и от болезни пострадать, и от его друзей пострадать. Как это не звучит так вот странно, казалось бы, друзья должны были помочь, должны были утешить, вот так, как мы читаем в Писании, «Друг любит во всякое время и явится во время несчастья». И так и друзья Иова, они явились. Явились во время несчастья. Вроде бы все правильно, но пока они молчали, Иову было легче. А как заговорили, то пришлось Иову и от них пострадать. И вот, слушая своих друзей, их обвинения против Иова, он сказал однажды такие слова. Книга Иова, 9 глава, 32 и 33 стих. «Ибо Бог не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обеих нас». Когда жил Иов, вот так он воскликнул в своей скорби, скорби души, когда не с кем было поговорить, когда его никто не понимал. И он говорит, нет посредника между Богом и мною, чтобы мог положить руку на обеих нас. И на Иову мог бы руку положить, и на Бога мог бы руку положить, чтобы мог понять и одного, и другого. Нет посредника. И вот этот возглас такой, скорбь Иова, она длилась очень долго, не было посредника. Я думаю, как и мы иногда нуждаемся, чтобы нас поняли, чтобы было кому сказать, но часто не находим. Но у нас сегодня есть Иисус Христос. И Бог об этом заботился, чтобы был посредник между Богом и человеком. Когда-то Бог посылает Моисея к своему народу, и Он, Бог, поставил Моисея посредником между собою и народом. И так сказал, Исход 4 глава 15 стих, «Ты будешь ему вместо Бога». Это Аарону и потом всему народу. Бог говорил с Моисеем, а Моисей слова Божии передавал народу. И наоборот, народ говорил Моисею, а Моисей говорил Богу. И он действительно был посредником. И он действительно был защитником своего народа. Когда Бог хотел истребить народ израильский, то Моисей пошел, стал между Богом и народом израильским. Бог говорит, отсторонись от общества, и я поражу. А Моисей говорит, нет, прости им вину греха. Вот стал человек, который, образно, если так можно сказать, мог положить руку свою и на человека, и на Бога. Стал посреди и стал этим защитником. И говорит своему брату Аарону, положи курение и заступи народ. Помните все эту историю. И не раз было так, когда Моисей молился, 32 глава Исход, 32 стих, прости им грех, а если не то, изгладь и меня из книги жизни. Вот такие слова даже говорил Моисей. Вот это действительно был заступник народа своего. Он даже с собой жертвовал, меня изгладь, а их прости. Это был действительно заступник своего народа. Но мы знаем, что все люди смертны. И Моисей умер, и не стало такого заступника, и не было больше в народе израильском такого, как Моисей. Но Бог после Моисея поставлял священников из колена Леви. И были священники, разные были священники, священники верные, священники неверные были, всякие были священники, которые были как бы посредниками между человеком и Богом. Но это тоже было все несовершенно. И вот Бог посылает Иисуса Христа, Сына Своего. И мы знаем, что Он стал человеком, Сын человеческий. Когда-то Пилат сказал такие слова: «Се человек, вот это настоящий человек». И Он, Иисус Христос, стал настоящим посредником. И Он стал настоящим заступником. Когда ученики однажды вошли с Иисусом Христом в селение, в котором их не приняли, они говорят: «Господи, давай мы сведем огонь с неба». Что сказал Иисус Христос? Как Он заступил это селение? Даже то, в котором Его не приняли, говорит: «Не знаете, какого вы духа». Заступником стал Христос. Даже за тех людей, которые Его не принимали. К Иисусу Христу привели женщину, взятую в большом грехе. Эта женщина по закону должна была побита камнями. А что сделал с ней Иисус Христос? Он стал между этими камнями и этой женщиной. И Он так ответил этим людям, которые ее привели, что всем им пришлось уйти, начиная от старших до меньших. И когда Иисус Христос поднял свои глаза, говорит: «Женщина, где твои обвинители?» Никого нет. Заступник. Иисус Христос, посредник между Богом и человеком, Он смог положить руку свою на эту женщину грешную и на Бога. Божья справедливость, Божий закон требовал побить камнями. Иисус Христос стал заступником между человеком и Богом. И сегодня мы знаем, что есть обвинитель. Тот клеветник братьев наших, который постоянно пред лицом Божьим клевещет. Но хорошо, что есть сегодня заступник. Мы живем не в то время, когда жил Иов. Когда он воскликнул: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обеих нас». Сегодня мы можем сказать, что есть. Есть сегодня тот посредник, который может действительно положить руку свою и на человека, и на Бога. Стать между. И как о нем написано, мы читаем послание к евреям, 7 глава, 25 стих. «Может всегда спасать приходящих через Него к Богу». Иисус Христос, будучи всегда жив, и может всегда спасать тех, кто приходит через Него к Богу, через этого посредника приходит к Богу, и Иисус Христос его спасает. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас. Он может положить руку на обеих нас. Итак, имея такого первосвященника, мы читаем, и мы да приступаем к этому жертвеннику, потому что каждый из нас нуждается в очищении. Написано еще в Ветхом Завете, что нет такого человека, который не грешил бы. Ни одного. Нет такого человека, который не грешил бы. И Римлянам мы читаем 3 главу, 23 стих, там написано, что все согрешили и лишены славы Божией. Если кто-то говорит о себе, что он не согрешил, то он обманывает самого себя. И сегодня мы пришли, как вот вначале я прочитал, для преломления хлеба, чтобы вспомнить Иисуса Христа страдающего, чтобы подойти под эту Его руку, чтобы Он мог одну руку положить на нас, а вторую свою на Бога, стать между, стать посредником, чтобы Бог мог на нас посмотреть через Своего Сына Иисуса Христа и мог вместо проклятия, которое иногда мы, может, заслуживаем, как тот разбойник, висящий на кресте, благословить, когда разбойник говорит: «Господи, помяни меня в Царстве Своем». Недостоин он был того места, куда сказал Христос ему: «Ты придешь сегодня же, ныне же будешь со мною в раю». Пусть и каждого из нас Бог благословит, чтобы каждый из нас услышал от Иисуса Христа такие слова: «Ныне же будешь со мною». Аминь. Помолимся.
Будем петь номер 262. Среди волнений в житейском море, когда страдания волнуют грудь. Номер 262.
Друзья, сегодня, можно сказать, так особое служение немножко так необычное, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. И как вот Он страдал за нас, умирал, вот брат немножко еще напомнил, стал посредником между человечеством и Богом, и этим дал нам жизнь вечную. Мы об этих событиях также сейчас выслушаем стих «Сколько стоит?» и затем псалом «Не уходи пустой, не уходи».
Сколько стоит? Вопрос этот всем нам знаком. На земле все какую-то цену имеет. Сколько стоит ваш сад, ваше платье, ваш дом? И большие есть цены, и цены поменьше. За одежду и хлеб, за красивый букет, за игрушку, что станет подарком ребенку, за машину, за шкаф, за коробку конфет мы должны расплатиться монетою звонкой. Сколько стоит? Мы спросим, и цену узнав, достаем кошелек и довольны покупкой. Денег много, и нас не пугает цена. Денег нет, и дешевые мы вещи не купим. Мы привыкли платить. Платишь ты, я плачу. Сколько стоит? Спросить я сегодня хочу не о том, что за деньги купить мы могли бы. У вещей дорогих дорогая цена, они ценные вещи и стоят немного. Нам от Бога душа для бессмертия дана, и цена на нее установлена Богом. Вот в ладонях твоих шар земной и душа. Ты попробуй в руках удержать равновесие, как пушинка душа и тяжел земной шар. К удивлению, душа этот шар перевесит. Посмотри, сколько взглядом охватишь вокруг. Бог сказал, что душа всего мира дороже. Я спрошу, сколько стоит душа твоя, друг? Та душа, что рукою подарена Божьей. Сколько стоит спасение этой души? Ты об этом не думал, не слышал, не знаешь. Не на грешной земле ей назначено жить, и заплачена Богом цена дорогая, чтобы душу твою сохранить и спасти. Я тебе эту цену сегодня открою. Ты не смог бы ее никогда заплатить. На Голгофском кресте все оплачено кровью, драгоценную кровью Иисуса Христа. В каждой капле спасенье, спасенье навеки. Кровь стекала струею к подножью креста. Это Божья цена для души человека. А тебе Бог спасение даром дает, но прощение грехов и на небо дорога, и покой для души, и блаженство твое. Сколько стоит, ты знаешь теперь очень много. Аминь.
Не уходи, постой, не уходи, в который раз прислушайся к тем звукам, ведь у тебя не камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, а в руки. Они опять готовы мир обнять, роняя жить в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грех простить готова. Куда пойдешь ты от любви такой? И неужели сердце мне ответишь на зов того, кто жертвуя собой, тебя любя терпел страдания эти? Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грех простить готова. Уже часы считают благодать, и на земле он пред Отцом ходатай. Не уходи, спеши Христа принять, чтоб не пришла за грех тебе расплата. Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грех простить готова. они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грех простить готова.
Дорогие друзья, братья и сестры, я сегодня хотел бы вместе с вами рассуждать из Священного Писания. Иисус Христос, когда был на земле, однажды сказал окружающим Его такие слова: «Не думайте говорить, что Отец ваш Авраам». Друзья, мы сегодня собраны на этом месте счастливы, что мы имеем это право сказать «Отец наш Авраам». Потому что Авраам является отцом всех верующих. Но, друзья, для того, чтобы в этом еще раз убедиться, мне хотелось бы вместе с вами порассуждать из Бытия с 22 главы. Я прочитаю два стиха, и некоторые рассуждения будут далее. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, и сказал ему Авраам, он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“». Друзья, в этой главе есть очень трогательное повествование, которое было сказано Богом Аврааму. Как он выполнял и какие выводы сделал сам Господь. Друзья, здесь начинается повествование такими словами: «И было после сих происшествий». Друзья, я хотел бы только взять конец главы 21, и там написано так: «И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа, Бога Вечного». Друзья, следуя этим словам, мы видим, что Авраам был глубоко верующим человеком. Он был послушным. Он послушался голоса Божия, когда Бог сказал ему: «Выйди из Ура Халдейского, оставь все, иди живи в шатрах, иди живи в той земле, которую я дам тебе». И Авраам сделал это. И он был послушен и пошел. И Господь благословлял его на пути. Да, Авраам был человеком, подобным нам. И в его жизни были некоторые слабости, но он мог исправлять эти ошибки. Он мог каяться, он мог исправляться, и Бог видел это, его искреннее сердце. Итак, друзья, мы будем вместе с вами размышлять. Здесь вот говорится о том, что Бог сказал Аврааму. Было обращение. Друзья, я полагаю, что это было в ночное время. Бог обратился. В каком образе Бог в те времена говорил голосом и в ночных видениях? Это было то время. Здесь говорится о том, что Бог сказал Авраам, и он сказал: «Вот я». Друзья, каким примером и какой последовательностью здесь вот нам, если мы желаем быть вот подобны отцу нашему Аврааму, в его поведении, в его хождении перед Богом, друзья, как он реагирует на те обращения, которые были? Только сказал Господь слово «Авраам», и он сказал: «Вот я». Да, друзья, в нашей обыденной жизни иногда бывает, нам трудно друг друга дозваться. Но это был Господь. И Авраам был очень чутким. Друзья, я думаю, что, может быть, это происходило даже в молитвенном общении, когда Авраам общался с Богом, и Господь вот обратился к нему. Может быть. Но, друзья, второй стих этой главы говорит такие слова. Бог сказал ему. Что же сказал ему Бог? Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Друзья, такую телеграмму Господь дал для Авраама, такое указание дал Бог ему, что здесь, казалось бы, думать уже нечего. Полностью ему предложено было, чтобы он много не раздумывал, а чтобы он не было так вот расплывчато в мыслях. Бог ему сказал четко и конкретно: смотрите, возьми сына твоего. Если бы не было оговорено Богом, на тот момент у Авраама было два сына. Но здесь Господь говорит: единственного твоего, которого ты любишь, и называется имя Исаака, вот этого и возьми. Друзья, и сказано, что сделать. Пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которой я укажу тебе. Ну, казалось бы, немножечко позже я покажу то место, где это нужно будет совершить. Друзья, прочитывая эти слова, казалось бы, ну, почему оно записано в Библии? Это жизнь Авраама, его хождение, вопросы с его жизнью связаны. Друзья, мы читаем в Священном Писании о том, что Авраам назван другом Божьим. И Отец Небесный хотел другу своему открыть Божий план спасения. И, друзья, в этом мы находим чудесные прообразы о том, что Бог хотел бы, чтобы Авраам сам прочувствовал, как это Отцу Небесному. И, друзья, вот смотрите, он говорит: возьми сына единственного твоего, которого ты любишь. Друзья, Отец Небесный Иисуса Христа послал на эту греховную землю единственного сына, которого он любил. Друзья, здесь вот нужно было вот это прочувствовать, это нужно было сделать. Друзья, Авраам мог возразить. Авраам мог сказать: нет, Господи, я не в силах. Я не в силах это сделать. Я в столетнем возрасте, мне было 100 лет, я дождался этого сына, и теперь с ним расстаться. Но, друзья, никаких разговоров не было. Он поднимается рано утром. Друзья, я думаю, что он уже после этого не спал. Но, друзья, решительные действия. Мне они по сердцу, они нравятся мне, то, что Авраам был решительным человеком. Он предпринимает такие решительные действия. Утром встал, пошел, взял, наколол дров, занимается приготовлениями. Приготовляет ослов и все необходимое. Потом разбудил сына, единственного своего. Друзья, Авраам был человек, подобный нам. И в его сердце было то, что могло совершиться в нашем сердце. Когда бы к нам этот прозвучал вопрос. И я полагаю, что он подошел сына, разбудил. И он уже в сердце своем представлял все, как это будет. Но Господь дал ему такую возможность, чтобы он не совершил это сиюминутно, чтобы это не произошло необдуманно. Иногда в нашей жизни, особенно молодежь, они совершают поступки необдуманные. Сделал потом, говорит, я не подумал. Ну как же ты это? Ну я не подумал. А те, которые постарше, они думают много. И, друзья, те, которые постарше, совершают меньше ошибок. Но, друзья, если советуются с Богом, если придерживаться Слова Божьего, то меньше мы будем совершать ошибок. Друзья, и вот смотрим такую особенность. Он взял отрока, взял еще отроков и пошел. Друзья, отрок – это уже молодой человек. Авраам был старец, ему уже было больше 100 лет. И вот они отправились в дальний путь. Друзья, я не могу определить расстояние, но расстояние было 3 дня пути. 3 дня пути, они шли долго. И вот издали Авраам увидел. Друзья, что он увидел? Он увидел то место. Друзья, ну, мы вот в вашей местности, я впервые, и так вот, ну, где-то на горизонте у вас видны горы, и мне говорят, туда добраться далековато, друзья, но я не знаю, на каком расстоянии находился Авраам, что вот 3 дня пути ему нужно было идти туда, и вот он увидел эту вершину горы, увидел то место, на котором ему необходимо было совершить это жертвоприношение. Друзья, удивительно то, что за эти 3 дня пути могли быть мысли разные в сердце. Можно было остановиться, можно было развернуться и пойти обратно, но Авраам и шел, и шел. И в его сердце утверждалось решение. Некоторые братья так рассуждают и говорят, он верил в воскресение мертвых. Друзья, я не буду говорить, потому что в тексте об этом не написано. Я думаю, что он верил в то, что Бог когда-то ему сказал такие слова. «Я Господь всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Друзья, я думаю, что в это он верил, что Господь ему сказал, Авраам, я Господь всемогущий. Если ты будешь веровать, то будет. И он получил. Хотя это было удивительным. По всем моментам это невозможно было. Но, однако же, Сара имела сына на руках своих, и Авраам имел радость эту. Итак, друзья, мы видим, дальше они идут, и вот остановка. Остановка у подножия горы. Остается последний момент, который необходимо им совершить, и вот подняться на гору, на вершине горы сделать жертвенник и совершить жертвоприношение. И вот здесь в 5 стихе говорится, Авраам сказал отрокам своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Друзья, этот стих наполнен глубочайшей верою. Я думаю, что никакой мысли нам не стоит допускать, что Авраам что-то скрывал перед отроками. Друзья, это наполнено глубочайшей верой. Он сказал, я и сын, мы пойдем на вершину горы, поклонимся Господу и вернемся к вам. Друзья, я думаю, что здесь все это видел Отец Небесный. Он надзирал за каждым шагом идущего поднимающегося в гору Авраама. Здесь описывается о том, что и взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли вместе. Друзья, это хорошо. Это хорошо, когда мы и дети наши идем для жертвоприношения вместе. Но, друзья, но этот случай был очень особенным. Очень особенным то, что здесь вот он является тем же великим прообразом нашего Господа Иисуса Христа. Как Исааку были возложены эти дрова на плечи, и подниматься надо было на гору, так и шел наш Господь Иисус Христос с орудием казни, на котором будет распят с этим тяжелым крестом. Он и шел и изнемогал от тяжести. Итак, друзья, мы видим такую особенность, когда они и шли оба вместе, у них были хорошие рассуждения. Друзья, сейчас много есть рассуждений, и можно рассуждать на разные темы. Но вот эти два человека, один молодой и один старый, идут оба вместе. Иногда бывает так, что те, которые постарше, молодежь говорит: «Иди вперед, ты пока дойдешь, а я сейчас пробегу». И, друзья, и бывает так, что молодежь наша обычно опаздывает на собрание. Бывают такие особенности, мы тоже придерживаемся такого порядка, начинает собрание ровно в 9, для того, чтобы, ну, было стыдно заходящим в двери. Те, которые должны были поторопиться. Но здесь вот мы видим, два идут подниматься в гору. Я думаю, что да, конечно, Исааку, этому молодому человеку, сыну отца, нужно было поддерживать под руку. Может быть, вот и эту вот особенность он выполнял, но они поднимались к тому месту, на котором он понимал, что Бог повелел отцу там поклониться перед величием Господним. И вот он сказал о том, что мы там поклонимся. Друзья, как чудесны эти слова. Но был очень тяжелый вопрос, который Исаак задал отцу. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Друзья, я хотел бы обратить тоже на взаимоотношения. Взаимоотношения родителей и детей. Друзья, хорошее поучительное слово. «Отец мой», и он говорит: «Я, сын мой». Друзья, хорошее обращение. И когда мы это подчеркиваем из Слова Божия, когда это практикуем в нашей жизни, это очень хорошо. Мы подражаем отцу нашему Аврааму. И это приятно в очах Господних. Итак, он говорит такие слова: «Отец мой». Он отвечал: «Я, вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь. Вот дрова, где же агнец для всесожжения?» Этот молодой человек Исаак знал, как совершается жертвоприношение. Отец его не один раз проводил с собой на подобное служение, и они совершали это. Но теперь вот сын запереживал: «Отец, отец мой, мы допустили ошибку. Ты все приготовил, ты постарался хорошо, дрова есть, огонь есть, жертвы нету». Друзья, как было ответить Аврааму? Понятно. Он не сказал слова: «Это ты, сынок». Он не сказал такие слова. Он прозвучал очень значительный, глубокий ответ. Он говорит: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Дальше вопросов не было. Они поднимались на вершину горы, когда они пришли на то место, на котором Авраам устроил там жертвенник. Я полагаю, что он был устроен из камней, и из вот диких камней, которые не отесаны, так как вот это было приемлемо в очах Господних, был устроен жертвенник. На этих камнях были разложены дрова. Друзья, последние моменты отец берет веревку, я думаю, может быть, это та же веревка, которой были связаны дрова, подходит к сыну, связывает его и ложит поверх дров. Друзья, почему Исаак не сопротивлялся? Друзья, потому что он был прообразом, да? Потому что он прообразом Иисуса Христа. И мы в Священном Писании, в Исаии, читаем вот такие слова, что он и шел на заклание добровольно. И мы видим в том, что в решении том, который сказал слова вот Авраам сыну, он от подножия до вершины горы, он, по-видимому, уже приготовился. Он приготовился к тому, что Бог усмотрит. И если сейчас это делает отец, то, по-видимому, так усмотрел Господь. И когда он положил поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки на отрока и не делай с ним ничего». Друзья, такой сложнейший жизненный экзамен предстоял Аврааму. И вот теперь, казалось бы, ну последнее. До последней минуты подходит вся эта история, и вот Бог с неба. Бог с неба говорит: «Авраам, Авраам, все, экзамен закончен. Ты сдал этот экзамен, и этого делать не нужно. Почему? Я готов это сделать. Почему не делать?» Бог говорит: «Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына моего, твоего, единственного твоего для меня». Друзья, теперь я знаю. Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Друзья, на этот подвиг, на эту гору Мария пришел Авраам с сыном своим, потому что он боялся Бога. Друзья, когда мы читаем Священное Писание, мы читаем: «Бог Авраама, Исаака, Иакова». Друзья, это те працы, которые наполнены были верою, которые отразили этот величайший прообраз Иисуса Христа. Друзья, так вот предстояло Аврааму, Исааку. Исааку отразить образ Иисуса Христа, восходящего на Голгофу. На эту гору поднимался наш Господь Иисус Христос для того, чтобы стать жертвой. И на вот этой горе, которая вот, ну, казалось бы, ну что теперь? Остановлено жертвоприношение? Нет, друзья, жертвоприношение было приостановлено, и возвел Авраам очи свои и увидел вот овен, запутающийся в чаще рогами своими. Друзья, так Отец Небесный позаботился о спасении грешников. Так Отец Небесный позаботился и тогда, когда вот Авраам сдавал этот экзамен, чтобы в образе этого овена, который запутался в чаще, чтобы он увидел того Господа Иисуса Христа, Спасителя всех грешников. Итак, мы видим, что он взял и принес его вместо сына своего во всесожжение. Друзья, это история трогательна. Некоторых людей и в атеистическое время Но это смущало. Вот как так? Как так вот Бог такого мог потребовать? И они находят еще одно место Писания, когда Ифай принес в жертву дочь и говорит, вот два случая, в жертву людей приносят. Друзья, ни в одном случае в жертву человек не был принесен. Только в языческих верованиях приносились в жертву. Кроме нашего Господа Иисуса Христа, Бога, который явился во плоти, и Он вошел на Голгофу, чтобы мы были спасены. Друзья, Авраам назвал это место «Бог усмотрит». Друзья, и слава Богу, что каждый из нас теперь имеет дело с Голгофой. Господь усмотрел. И заканчивая это рассуждение, друзья, я хотел бы, чтобы мы почаще ходили на Голгофу. Есть такое стихотворение, там слова такие, что в час, когда я начну забывать звуки вечного, дивного слова. На Голгофу веди меня снова, чтобы мне возгореться опять. Аминь.
Выслушаем служение хора «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего».
Сейчас выслушаем участие молодежи, стих «Я хотела бы воспеть твои руки», и затем псалом «Вдали-вдали я вижу крест».
Я хотела бы воспеть твои руки, только где мне слова отыскать? Где найти мне те чистые звуки, чтоб о подвиге их рассказать? Эти руки уже с колыбели мир и радость народам несли. Сколько горя они претерпели, сколько гибнущих в мире спасли, сколько счастья, тепла и привета подарили всем руки твои. Не они ли зажгли над планетой солнце новой вечной любви? Твои руки покоя не знали, разбивали оковы скорбей, прокаженных, слепых исцеляли, вырывали у смерти людей. Твои руки кормили голодных и врагов обращали в друзей, врачевали рабов и свободных, и так нежно ласкали детей. В эти руки ты принял ту чашу, где кипела греховность земли. В ней проклятие покоилось наше, от него мы уйти не могли. Ты испил ее в тяжком варенье, и потом на пронзенных руках нам принес вечный дар избавления, свет зажег в наших темных сердцах. Я хотела бы воспеть твои руки, только где мне слова отыскать? Где найти мне те чистые звуки, чтоб о подвиге их рассказать? Аминь.
Братья и сестры, мы еще будем послушаем Слово Божие. Мы слышали о страдании Господа Иисуса Христа. Я вот вспомнил такой псалом записанный. «Любов Господню описать не могут сей земли сыны». Да, действительно, чтобы Божью любовь описать, все живущие люди не смогут ее описать, потому что она превыше дальних звезд, так говорит поэт. Чтобы описать любовь Христа, послал Бог в мир Сына Своего, своей рукой снять грех плотской. То есть вот эта любовь, дорогие друзья, явилась нам, живущим людям. Сегодня мы можем, взглянув, приняв эту любовь Христа, можем быть спасены. Поэтому сегодня так много слышали мы о любви Божией, как Бог любит человечество. Я, братья и сестры, прочитаю Слово Божие, записано это в Матфея, 27 глава. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемым Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Мы, братья и сестры, много слышим Слово Божие, знаем, многие из нас Священное Писание. Но вот перед Пилатом находится подсудимый Иисус Христос, который в своей жизни много людей судил, и вот пришлось ему Сына Божьего судить. И тут и жена пишет письмо о том, чтобы ничего не делать этому праведнику. И сам Пилат видел, что его предали из зависти, и как бы в таком растерянном состоянии, он даже не знает, что и сделать. И первосвященники, когда увидели Иисуса Христа, начали кричать, «Распни, распни его!» Пилат говорит, «Что же я сделаю Иисусу? Ну, что могу сделать ему? Никакого зла он не сделал, и тут нужно распять его». Они кричат, «Распни!» Да, дорогие друзья, это распятие Иисуса Христа, наши грехи там он понес на Голгофу, чтобы распяли его. Иначе другого спасения, братья и сестры, не было для живущих людей на земле. Нужно, чтобы эта жертва невинная, которая должна принять на себя все человеческие грехи, чтобы человек мог быть оправдан. И делает это Сын Божий. Он сказал, вот иду исполнить очи Твою, Боже. Эту волю он и шел исполнить, потому что любил Отца Своего, любил Отец Небесный, весь род человеческий, написано, возлюбил любовью вечную. Так вот, братья и сестры, Бог возлюбил человека любовью вечную, чтобы человек не погиб. И Христос пришел в мир спасать, дорогие друзья, людей, как и написано, что Он пришел взыскать и спасти. Взыскать и спасти тех, которые, дорогие друзья, нуждаются в спасении. На сегодняшний день, дорогие друзья, нужно сказать, многие и не нуждаются. Говорят, да зачем, я и так без Бога проживу, мне и так хорошо. Да, дорогие друзья, проживешь-то так, но нужно будет тебе отвечать за свою жизнь. Что скажешь тогда ты ему, когда предстанешь пред ним? Этот каждый человек должен явиться пред судилище Христово, чтобы получить каждому соответственно, что он делал, живя в этом мире. Поэтому, дорогие друзья, Бог наш, как мы читаем, в Священном Писании, здесь так написано в первом послании Иоанна, 4 главе: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Вот в чем и выразилась любовь Божия. Он послал Сына Своего в мир, Иисуса Христа, который пришел на эту грешную землю, чтобы взять грехи наши, дорогие друзья, и Он вознес их на Голгофу. И дальше здесь мы читаем: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Люди способны, дорогие друзья, так: если меня любят, то я могу любить, буду любить. А вот мы с вами, написано, врагами были Богу, и Бог возлюбил нас, таких вот недостойных, негодных, можно сказать, отверженных, и Бог возлюбил своей любовью нас. Это, конечно, каждый из нас должен, дорогие друзья, благодарить Господа, что мы спасенные Господом. А кто еще не получил этого оправдания и милости от Бога? Бог сегодня ищет и хочет, чтобы каждый пришел, получил это спасение для себя. Мы читаем вот оно, и братские журналы, которые пишут, и есть такие места, которые люди идут, несут весь спасение для людей, они не хотят ее принимать. Если бы люди знали, что не суть, это драгоценное счастье для них, они бы с радостью приняли. Но они отвергают его, гонят тех, которые принесли им радость спасения, и даже бьют для того, чтобы ушли с ихнего места. Однажды пришли и начали как бы выгонять: «Уходите с нашей земли». Брат говорит: «Эта земля не ваша, это Божья земля. Бог создал землю, поэтому люди присвоили себя все. А Бог, дорогие друзья, любящий, хочет миловать нас». И поэтому так еще пророк Исаия говорит, когда мы читаем, что здесь такие слова записаны: «Он был презираем, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, а мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себе наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом». Он был презираем. Да, дорогие друзья, не приняли Господа Иисуса Христа. Пришел к Своим, написано, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, Он дал власть называться детьми Его. И вот это мы, братья и сестры, язычники. Бог нас нашел, призвал, и теперь мы есть дети Его. Он нас приобрел своими страданиями. И здесь пророк Исаия говорит, что Он был извязнен за грехи наши, мучен за беззаконие наше. А мы думали, то есть так люди думали о том, что Он достоин этого, Он как бы не заслуживает похвалы, или как бы Он Богом наказываемый. Так они считали, что Бог наказал Его за то, что Он говорил о Боге. Да, дорогие друзья, так люди превратно понимали, так превратно они и отвергли Иисуса Христа, который пришел. Но Он извязен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем. Вот там, дорогие друзья, на Голгофу вынес Христос наши грехи, и там на Голгофе Он был распят за грех наш. И поэтому мы, как должники, нам наши грехи Он отдал, отнес на Голгофу, а мы должны быть благодарны Ему за то, что Он купил нас теперь. Уже теперь мы не свои, написано, куплены дорогою ценою Иисуса Христа. Поэтому эта кровь, которая истекала с Голгофы, она омывает и омыло всех тех, которые приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Написано, что «ни серебром, ни золотом искуплены вы от суетной жизни». Нет, дорогие друзья, если бы можно было положить серебро, чтобы выкупиться от грехов, то это и не нужно было приходить Иисусу Христу. Но цена была уплачена, это жертва Иисуса Христа, который принял на себя все эти страдания, все эти муки. Поэтому мы, как дети Божьи, должны возблагодарить нашего Господа за это, что Он уплатил за нас, что Он выкупил нас, дорогие друзья, от этого страшного суда, который предстоит тем, которые не примут Иисуса и не принимают. Поэтому мы, как верующие, принявшие Господа Иисуса Христа своим Спасителем, мы должны быть благодарны Ему. И в этот час мы также, друзья, слушали много слов Божьих, как Авраам, который имел любимого сына, отдал на такие страдания. Он уже положил на этот жертвенник. Он как бы хотел уже это сделать, но Бог, дорогие друзья, видел его любовь к Отцу Небесному Авраама, что он это сделает, и он остановил его. «Вижу, что ты любишь», говорит. Да, дорогие друзья, чтобы нам также любить Господа, дорогие друзья, как написано, всем сердцем, всей душою служить Ему, этого Бог хочет от нас, каждого из нас. Поэтому мы будем сейчас благодарить Господа за Божьи слова, которые слышали, чтобы Господь то, что мы слышали, положил в наше сердце и помнили эту цену, уплаченную за грехи наши, и могли быть всегда благодарны нашему Господу. Кому есть возможность, преклоним колени, кому нет, привстанем на ноги и будем молиться Господу.
Будем петь номер 518. «Вновь у Голгофы склоняюсь я, снова взываю, очисти меня». Номер 518.
Приступать к исполнению заповеди Божией. еще будем слушать Слово Божие. И мы еще с вами коротко помолимся. У нас и раньше так мы делали. Преклоняли колени, каждый молился сам за себя в тишине. Потом, стоя на коленях, споем молитву Господню, Отче наш. И тогда уже я помолюсь, и мы будем совершать заповедь. А сейчас коротко послушаем Слово Божие, чтобы приготовиться нам к заповеди Господней. Написано в Священном Писании, последняя заповедь блаженства, когда Христос проповедовал, Он сказал такие слова, Матфея 5 глава. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Мы часто читаем, вот и слушаем заповеди блаженства. Вот первая особенно заповедь, вернее, блаженство, вот это написано, «Блаженны нищие духом». А вот последнее написано, что «блаженны изгнанные». Страдание или изгнание за Христа – это тоже часть путей Божьих. Через это тоже христианину нужно будет пройти. И чтобы нам, для нас это не было странным, когда выпадут в нашу долю какие-то страдания или притеснения за то, что мы верующие, чтобы мы понимали, что это тоже часть путей Божьих. И чтобы это приняли, и не просто приняли, а еще и испытали при этом радость. Так вот Слово Божие говорит, что блаженны. И мы читаем об Иисусе Христе. Когда Христос был на земле, Он такие слова говорил, это в Марка в 9 главе записано, «И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть униженным». Часть служения Христа на земле – это тоже были страдания. И Он об этом и говорил, что надлежит Сыну Человеческому пострадать много, быть униженным. И мы читаем в Священном Писании, что так с Ним и сделали. И Христос говорит, так написано. Братья и сестры, поэтому все, кто стали на Божий путь, для нас с вами предстоит тоже перенести и страдания, и унижения. Не всегда это будет в мире, это будет где-то и в среде верующих. Христос пострадал где? И среди верующих пострадал, и в мире пострадал. Так и так. И от иудеев пострадал, и от язычников. И поэтому и в нашей жизни, и Христос говорит такие слова, что когда Он был на земле, что с Ним это все сделали. Вот так, как написано, с Ним это все сделали. И мы читаем в Священном Писании такие слова в Матфея 26 глава, написано кратко, вспомню о страданиях Христа. «Тогда плевали Ему в лицо и заушали Его, другие же ударяли Его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Из 27 главы, с 27 стиха, «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу, сплетши венец из стерна, положили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость, и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове, и, когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его одежду Его, и повели Его на распятие». Вот так поступили с Иисусом Христом. И Христос, написано, не закрывал лица Своего от поругания. Здесь дважды написано «плевали в лицо» и написано второй раз «плевали на Него». Я не знаю, наверное, это одно из самых низких таких вот унижений человека. Не знаю, испытывали мы когда-то жизнь. Знаю, что в детстве, там, в школе там, плюют друг на друга дети, то это считается вот унижением. А здесь вот перед лицом всех людей в лицо плевали. И потом написано, на Него плевали. Вот так унизили Господа. И это было тоже часть путей Божьих. И Вот эти слова я хочу еще раз вспомнить. Когда Христос шел в Иерусалим, его посадили на осла, и люди встречали в радости его там, написано, и это сделали ему. Братья и сестры, вот это ему сделали. И то, и другое. И в нашей жизни и так будет. И где-то, может быть, будут о нас радоваться, а где-то вот так вот поступят. Но заповеди блаженства, они заключены во многом и в страданиях тоже. И когда придется это переживать, принимать это. Принимать это тоже часть путей Божьих. Как и Господь наш Иисус Христос все это принял, мы с вами прочитали. И вот брат вспоминал сегодня про Иова. И вот Иов когда-то ответил своей жене такие слова. «Неужели мы доброе будем принимать от Бога, а злое не будем?» И так в жизни. Поэтому сегодня мы вспоминаем страдания Христовы. И это напоминает нам и о нашем пути, что выпадет и на нашу долю часть вот этих страданий, чтобы умели принять их. И доброе принимать. Будет и доброе в жизни. Где-то и похвалят, и порадуются вместе с нами. А где-то будет, что и плевать на нас будут. Где-то унижать будут. И написано в Священном Писании, неужели мы только доброе будем принимать, чтобы научились принимать и злое. Но хочу сказать, что не просто страданиями закончилась жизнь Иисуса Христа на земле. Не так, что вот, ну все, вот пострадал, умер, похоронили, все. Так закончилась жизнь на земле Иисуса Христа или не так? Но написано, что Христос воскрес. Поэтому, братья и сестры, это уже торжество. И поэтому Священное Писание говорит, что Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес. И поэтому и нам с вами предстоит не только принять страдания, но для нас с вами предстоит пройти славное воскресение. Потому что не страданиями заканчивается жизнь христианина, а написано в первом послании Фессалоникийцам 4 главе 14 стихом такие слова. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Поэтому принадлежит нам еще торжественная часть нашей жизни – это воскресение. И поэтому, чтобы мы не унывали, а знали, что как Христос перенес страдания, но это не все, это не конец был еще. А было славное воскресение Иисуса Христа. Так написано в Священном Писании, что и Бог нас воскресит. И поэтому, имея вот эту вот надежду на воскресение Иисуса Христа и воскресение наше, мы проходим вот это земное наше поприще, невзирая на страдания, а преодолевая их. И поэтому пусть Господь нам в этом поможет. Потому что страданий, может быть, будет больше и больше, они увеличиваться будут. И поэтому, как вот на гору вот мы ходим, брат вспоминал немножко на горы, мы вчера там вот были в этих горах, высокие горы, подняться на гору нелегко. И чем выше, труднее, труднее, труднее. Чем ближе мы вот подходим к небу, тем путь нас может быть труднее и труднее. Но впереди славное. Поэтому пусть это будет для нас утешением. Мы сейчас, вот приступая к заповеди Господней, еще с вами помолимся. Будем молиться в тишине, преклонившись перед Господом. Каждый о себе будет молиться, чтобы каждому из нас пройти этот земной путь, не возроптать. А сейчас вот в нашем служении приготовиться к участию в заповеди Господней, вспоминая страдания Христовы, которые несравненно выше наших страданий. Почему? Потому что и наши страдания, скорби, вложены тоже там в Нем. Так написано, что Он понес наши немощи, болезни, оно все у Него. Он все это претерпел больше, чем мы с вами. И поэтому, приготовляясь к заповеди Господней, мы еще помолимся. Каждый молитесь в тишине. Потом мы, стоя на коленях, споем молитву Господню «Отче наш». И потом еще я помолюсь, и будем приступать к заповеди Господней. Поэтому преклоним колени, будем молиться. Мы еще перед молитвой прочитаем Слово Божие и помолимся вместе. В первом послании Фессалоникийцам 5 главе апостол Павел пишет такие слова церкви. «Ибо все мы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись бронью веры и любви, и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Братья и сестры, здесь Слово Божие вот обращается к нам, что мы сыны дня. Можно вот посмотреть, как ведут себя люди в этом мире, юноши, девицы, как спящие, как будто нет никакой опасности. Вот когда человек спит, он не видит, что происходит вокруг. Хотя, может, опасность самая страшная, самая смертельная. Он не видит. И вот так на сегодняшний день люди поступают в этом мире, как будто бы нет никакой опасности, как будто бы можно делать, что хочешь. На самом деле смертельная опасность, когда человек навеки погибнет. Неужели есть что-то страшнее? Поэтому Библия напоминает нам, как тем, которые видят и знают, чтобы мы трезво поступали в этом мире, не предавались никаким похотям этого мира, не ходили за похотями плоти, но Слово Божие что говорит? «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись бронью веры и любви, и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения». Поэтому свидетельствует Слово Божие, что нам нужно будет облечься. Ну, а скажите, вот здесь написано «облегшись бронью веры, шлем спасения». А для чего это все надо? Если нет никакой опасности, зачем такие доспехи? Если нет опасности. Раз Библия говорит, что, ну, это образная мысль, что нам нужно каждый день вот быть в таком состоянии, значит, опасности очень много. Очень много опасности. И поэтому Слово Божие предупреждает, что нам постоянно нужно быть на страже, потому что здесь вот написано «и шлем», написано так, и броня веры, то есть полностью покрыто тело человека и голова. Вот настолько опасно в этом мире. И мне бы хотелось сегодня и предупреждать и детей, и подростков, и молодежь, и нас всех взрослых, потому что опасностей много, и еще больше становятся, и они такие изощренные. Помню, не наши молодости, эти опасности, они были более такие видимые. А сейчас они очень такие замаскированы. Они могут находиться в кармане, они могут находиться в нашем доме, и никто и знать не будет. И знать никто не будет. Но Библия говорит такие слова. Нет ничего тайного, что не открылось бы. И поэтому это сильные слова, это слова Божьи. И поэтому не нужно даже в тайном месте нигде делать того, чего не должно. Потому что, так предупреждает Слово Божие, если не откроется здесь, то самое страшное, когда где откроется? Откроется в вечности. Когда уже исправить ничего будет невозможно. Поэтому Библия говорит, что мы сыны дня. Поэтому, чтобы вели себя в этом мире, как сыны дня, а не как сыны тьмы. Мы сейчас будем молиться, благодарить нашего Господа за страдания Его, за то, что Господь искупил нас, просветил очи сердца нашего, что мы не во тьме, а во свете, и чтобы нам действительно стоять на страже, чтобы не иметь поражения. Аминь. Помолимся нашему Господу.
Будем петь номер 133. «Высока любовь и дивна, безгранична, глубока». Номер 133.